Дорогие друзья, молодежь, я буду читать из Псалма 1, 3 стиха. Даже, наверное, не 3, а 2. Нам предложена такая аналогия: дом, комнаты, двери и ключи. И вот представьте, друзья, если вам скажут, ну, со всей ответственностью, серьезностью, что есть помещение у нас, и в этом помещении, в этой комнате у всех все получается. Огромный успех. Вы готовитесь к экзамену, пришли в этой комнате, поучили, сдали на пятерку. У вас никак не получается отремонтировать кондиционер. Вы мучаетесь, бьетесь, не работает и все. Занесли. О, вот что мне делать, отремонтировали. У вас какая-то тяжба, какой-то конфликт с человеком. Вы пошли, поговорили с ним там, помирились, лучшие друзья стали. Как в сказке практически. Вот. Но в эту комнату дверь закрыта. И есть ключи. Ключи можно получить. И ключи несложные. И вот мы сегодня об этих ключах с вами поговорим. Что сделать, чтобы войти в такую комнату? Что сделать, чтобы иметь успех? Тема и так, пребывание в законе, так звучит, пребывание в законе Господнем – залог плодоносной жизни. Пребывание в законе Господнем. Читаю 2 и 3 стихи из 1 псалма. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Каждому здравомысленному человеку хочется иметь успех в учебе, в работе, в отношениях с людьми, в каких-то занятиях, успешным быть, успешным. Каждому хочется. И вот здесь, в этих двух стихах описан путь к успеху. Вы знаете, в наше время сейчас множество литературы, множество. Например, одна из самых распространенных книг, ее все друг другу рекомендуют, называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Вот. Если я вам начну рассказывать, вы сразу, а ну-ка, дайте почитать. То есть, что делать, чтобы быть высокоэффективным человеком. И много-много книг сейчас. В магазин книжный зайдешь, там по этому менеджменту, по управлению, по организации времени, процесса рабочего и так далее. Множество книг. То есть, все хотят быть успешными людьми, чтобы получалось, чтобы не просто бить воздух, а получалось, учишься ли, работаешь, иметь успех. Священное Писание предлагает свой путь, и этот путь самый верный и самый правильный, и 100% гарантированный. Что нужно делать, чтобы иметь успех в жизни? Я предлагаю вам такую схему наших рассуждений, примерно как на разборе слова. Проповедь будет моя состоять из трех частей. Первая часть – это «В законе Господа воля Его». Вторая часть – «О законе размышляет Он день и ночь». И третья – «Об успехе». Третий стих. Вот мы с вами примерно как на разборе, слово за словом, разберем все, что сказал нам Давид. Давид был человеком успешным, и действительно, за что бы он ни брался, все у него получалось, и получалось хорошо. Даже с храмом хотел построить храм, но получилось лучше, чем даже он сам бы планировал. Вот. Он понимал. И вот такие нам дает здесь рекомендации. Такое направление нашей жизни. Итак, первая часть проповеди: «В законе Господа воля Его». В законе Господа. Что я понимаю под словом, под выражением «закон Господа»? Причем я так всегда понимал, и когда почитал людей разных, тех, кто пишет комментарии, тех, кто пишет какие-то толкования, в принципе, все так и считают. То есть закон Божий – это не только 10 заповедей, закон Божий – это не только Пятикнижие, а в принципе все откровение Господне, все, что сказал Господь. Какие-то закономерности, какие-то указания или принципы, причем или и ветхозаветнее, и новозаветнее. Например, закономерность: «Поступай так, и будет тебе благо». Это закономерность, это закон, который работает. Хоть он в Ветхом Завете был написан, он тогда работал, и сейчас он работает. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это закон, это всегда так будет. Вот. «Ищите прежде Царствие Божие, правды Его», и это все приложится вам, это тоже закон. Он действовал всегда и будет действовать тоже всегда. То есть закон Господа – это все откровения, все, что сказано в Священном Писании. Особенно какие-то закономерности, которые я только что назвал. Вот. Во-вторых, написано: «В законе Господа воля». В законе Господа воля Его. Стронг, вы знаете это слово, да, не русское, переводит, дает перевод этого слова еще вот такого характера. Желание, воля, то есть желание, хотение, удовольствие и даже прихоть. Ну, то есть, если перефразировать, значит, человеку закон Господень нравится. Есть такие люди, которые как только слышат что-нибудь из Священного Писания, их передергивает, им плохо становится. Они говорят, ой, пожалуйста, не надо, вот из Библии уберите и не говорите больше, ему прям плохо. А вот человеку такому, вернее, человек, который хочет быть успешным, он должен вот так вот относиться к закону. Законы Божьи ему должен нравиться. О законе Божьем такому человеку интересно размышлять или слушать, ну, чьи-то, такие, ну, здравые, конечно же, трезвые размышления. И от слушания закона, от размышления о законе человек получает радость. Вот это воля, мы сказали, да, воля – это желание, удовольствие даже. То есть от слушания закона человек получает удовольствие. Ну, то есть как удовольствие? Послушал что-то, да, что-то для себя понял, и человеку на сердце приятно. Ты понял, как надо теперь жить. Ты понял, как поступать. Это всегда приятно. Вот. И дальше написано в законе Господа воля Его. Ну, о первой части мы чуть так поменьше скажем, я скажу, а вторая, третья чуть побольше. В законе Господа воля Его. Это слово тоже очень важное здесь. Не воля наших родителей в законе Господа. Ну, то есть, бывает, мы в закон вникаем, потому что мама с папой сказали. Так ты почитал? Мы детям своим говорим. Нет еще. Иди, а то завтракать не будешь. Иди читай. Ну, завтракать хочется, и идет человек, читает. То есть ему как бы не саму не очень хочется, ну, сказали, надо читать. Или руководители молодежи. Так, давайте все будем размышлять, все, все прочитайте. Но это как бы больше воля руководителя, или пресвитера, или там еще кого-нибудь. Вот. Но тогда, когда воля самого человека в этом будет, когда он сам будет заинтересован лично, серьезно и вдумчиво относиться к закону, вот это будет хорошо. Вообще, как бы дети от взрослых людей отличаются по многому, но в том числе вот почему. Например, я своим детям говорю, им нужно сейчас принимать лекарства. Там девочкам от зрения, мальчикам от других проблем. Вот. То есть нужно пить лекарства. В 8 часов девочка, в 9:30 мальчикам вечером. И вот если им скажешь, они выпьют. Не скажешь, они забудут. Ну и вот так вот. И глаза им закапывают 10 часов. Тоже если напомнишь, закапывают. Не напомнишь, они так лягут спать. Ну, то есть, дети, они такие, да? За них все надо думать. Скажешь одеться, оденутся, не скажешь, не оденутся, забудут что-нибудь, уроки сделают, напомнишь, не сделаешь. Ну, не всегда сделают. Ну, так вот. Вот. А взрослый человек, ему же не надо напоминать. Он на то и взрослый. И если, кстати, ему надо напоминать постоянно, он еще не стал взрослым, хоть ему 30 лет. Вот. Он, ну, еще дитё, по сути. Вот. А взрослый человек, он сам уже лично думает о себе. Так вот, воля в законе Господа, воля его. Если мы с вами взрослые люди, а мы должны стать взрослыми людьми. Вот. Нам нужно вникать в закон, изучать его. Не потому, что нас заставляют, не потому, что нас побуждают, а потому, что мы сами понимаем важность этого занятия. В законе Господа, воля его. Вторая часть написана так. Размышляет он день и ночь. В законе Господа, воля его. И размышляет о законе Господнем он день и ночь. Размышляет, то есть думает. Думает не о пустяках, не о каких-нибудь мечтах несбыточных, что было бы, если бы, или что было бы, если бы не было, ну и так далее. Это мечты. Мечты, которые пустые, бесполезные, ненужные. Вот не об этом нужно думать, а тем более не о грязных каких-то помыслах, картинах и ситуациях. Вот. А нужно, написано тогда, вспоминать Священное Писание и думать о нем. Размышляет он день и ночь. Как я понимаю, конечно же, целый день и целую ночь размышлять, и тем более постоянно размышлять о Священном Писании, ну, не получится. Если взять даже самого взрослого, духовно и физически, взять самого серьезного человека, ну, самого-самого, какой только есть, и спросить, размышляет ли он день и ночь о законе Господнем, уверен, что он скажет нет. Потому что у него множество разных дел, семья, забота, служение, организация молодежного общения и так далее, и так далее. О чем ему нужно думать? И, естественно, он не может думать постоянно о законе Господнем. А ночью, тем более, люди спят, как правило, да? Вот. И тоже они мало о чем думают. Но в те моменты, когда есть возможность подумать, днем ли это или ночью, когда, в принципе, нет небольшой необходимости думать о чем-нибудь другом, и когда хочется просто посмотреть в окошко и просто не думать ни о чем, вот такие моменты нужно стараться заставлять себя размышлять о Слове Божьем. День и ночь. То есть, по сути, такие два простых ключика. Вот представьте, вам сказали, комната, вы можете в этой комнате иметь успех в любом деле. Ключ такой, вы должны пойти, подойти к двери, вспомнить что-нибудь из Священного Писания, чуть-чуть поразмышлять, и дверь откроется. Ну, так просто. Даже как-то, ну, примитивно просто. Просто, но не совсем так просто. Потому что это нужно делать не один раз, а постоянно. И если постоянно этим человек будет заниматься, вспоминать о законе Господнем и размышлять, то так и будет. Он будет постоянно иметь доступ в эту комнату. И когда он будет приходить туда и делать что-либо, у него будет успех. Ну, смотрите, для того, чтобы размышлять день и ночь, ну, для начала нужно Священное Писание выучить. Ну, какие-то тексты выучить. Ну, или хотя бы хорошо, близко к тексту запомнить. Вот, поэтому нам раньше об этом постоянно говорили, потом как-то меньше стали говорить. Вот, и тем не менее, да, Священное Писание нужно учить. Чтобы было о чем размышлять, Священное Писание нужно учить. Может быть, не огромными отрывками, а хотя бы теми вещами, которые вы видите, ну, наиболее главные для вашей жизни. Это нужно выучить. А потом об этом размышлять. Вы знаете, есть, ну, в электронной технике, ну, в телефоне или там в компьютере, есть оперативная память, а есть память устройства. Вот вторая память как-то по-другому называться должна, я уже не помню как. Ну, понятно, то есть та, которая хранится постоянно. А оперативная память – это вот, которой вы сейчас пользуетесь. Так вот, нередко бывает так, что заучивание Священного Писания, заученные стихи, мы с вами оставляем только в оперативной памяти. Как это происходит? Мне вот рассказывает руководитель молодежи один. Он... Значит, побуждал молодежь свою учить стихи перед молодежным общением. Ну вот раньше, когда я был в молодежи, постоянно этим занимались, а потом тоже как-то забыли. Так вот, они решили возобновить и учить стихи, и рассказывать на молодежном общении. И он говорит, я заметил такое особенное, что учат стихи примерно начинают без 10-6. Ну то есть они пришли, пока в автобусе, быстренько-быстренько выучат, и вот всю первую проповедь они повторяют, чтобы не забыть. И вот когда стихи рассказали, они быстренько, как бы как с разгону, да, рассказали стих, получили плюсик, удовлетворительно, да, все получили и забыли тут же. И он говорит, а ну-ка, теперь возьми и напиши на доске вот тот стих, который ты учил. И оказывается, что они уже забыли, они уже не знают, что писать. То есть это оперативная память, она маленькая, буфер обмена еще называют. Обменялся, да, раз выучил быстренько, обменялся с молодежью и все, и удалил тут же. Она сама удалилась при перезагрузке. Так вот, нужно перекладывать ее в память постоянно. Память устройства, в память далекую, да, или глубокую, долгосрочную, так вот ее называют. А как это происходит, как оно там укладывается? Это достигается размышлением. То есть тогда, когда человек размышляет, думает, у него что-то в голове происходит, у него вот эти истины укладываются по полочкам. Он понимает, как это нужно применить, для чего это нужно. И оно откладывается далеко-далеко туда, куда-то в подсознание. И что интересно, что в какие-то моменты эти вещи всплывают в памяти. Мы потом дальше с вами посмотрим, как это происходит. Потом когда-то эти вещи всплывают, и ты думаешь, о, точно, я же учил это, и в какой-то нужный момент это появилось. Но тогда, когда произошло размышление, и когда положилось туда, в дальнюю память. Кстати, еще интересная мысль такая, да, размышляет он день и ночь. Почему ночь? Вы знаете, почему сны снятся людям? Ну, много, вернее, не знаю, наверное, несколько версий, но та версия, которая меня как бы больше всего устраивает, с которой я соглашаюсь. То есть человек во время дня, да, видит множество картин, информации много получает там, через чтение, через разговоры, через работу какую-то, через там, ну, разными путями. Вот. А ночью, когда человек спит, мозг работает, ну, по-другому. Он включается в другой режим и начинает обрабатывать информацию. И укладывать ее по нужным ячейкам, ну, в мозгу у нас, укладывать ее. И поэтому как бы некоторые фрагменты в перемешку бывают, в таком странном вообще калейдоскопе, по-разному это всплывает, и выливается в сны. То есть бывает снится один человек, потом другой человек совсем с другого города, и событие то, которое было позавчера, и как-то все это перемешано, так. А потом что в мозгу это происходит. То есть мозг рассовывает это по папочкам, раскладывает. Вот день и ночь, даже во сне это происходит. Но это будет происходить тогда, когда он, вернее, Священное Писание будет укладываться в голове у нас тогда, когда оно было получено днем. То есть, если информация не получена, естественно, ее никуда и не расформирует мозг. Вот. А если ты получил, если ты об этом учил, да, и тем более ты подумал, множество там мозговой, не знаю, часть какая-то была задействована в этом, больше больше вероятности, да, что это все запомнится. Кстати, я вот когда подумал про сон, я понял, почему молодежь засыпает на общении молодежном. И не только, кстати, молодежь, почему я засыпаю, когда проповедь слушаю иногда. От моей проповеди иногда почему засыпают. То есть, чем более каша... Я извиняюсь за такой термин. Ну вот, вот так вот. Чем более кашеобразная проповедь, ну, чем менее она структурирована, да, чем менее понятна. Как бы информации много, но она в таком как бы хаотичном порядке, да, выливается на голову слушателей. Вот. Мозгу, естественно, сразу же нужно начинать ее обрабатывать. И он постепенно пытается перейти в режим сна, чтобы начать обработку этого. Вот. Поэтому я говорю, братьям надо гомилетику учить. Гомилетика – это порядок, да, какой-то. И это будет лучше, чтобы уже более структурированно в головы слушателей поступала информация. Ну, это так, в качестве просто, может быть, курьеза какого-нибудь. Размышляет он день и ночь. Братья и сестры, вот я вам сейчас структурированную информацию. Как это размышлять? Что такое размышлять? На одном примере. Пример простой, долго не буду я разъяснять именно этот текст. Просто как размышлять. Вот, например, вы столкнулись с таким текстом. Послание Ефесянам 4:29. Если вы записываете, очень хорошо делайте, что записываете. Послание Ефесянам 4:29. Смотрите, такой текст, очень простой. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать к слушающим». Вы прочитали этот стих. И должны размышлять примерно по такому плану. Первое. Вы должны понять четко и конкретно, что этот стих значит. То есть как можно конкретнее, что этот стих вообще значит, о чем здесь сказано. Что такое, как это никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Как это? Что такое гнилое слово? Вот вы поймите, что такое гнилое слово. Ну, естественно, это все нецензурные слова, это гнилые слова, однозначно. Прямо это целая группа, мы понимаем, это гнилые слова, вообще негодные слова. А потом попробуйте подумать, какие, в принципе, еще гнилые слова бывают. И когда вы задумаетесь, вы, кстати, много чего вспомните гнилых слов. А никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть надо понять, что это значит, во-первых. Во-вторых, нужно понять, что это значит лично для меня. А то же бывает так, гнилые слова – это плохие, не надо говорить их. Христиане должны говорить плохих слов. Ну, все понятно. А нет, надо подумать, а для меня это лично что значит? А вот я гнилые слова никакие не говорю. А вот такое слово, вот я вот говорю, оно не гнилое, а вот это. И вспомните свой лексикон. И вы вспомните сразу, память она будет подсказывать, и Господь будет подсказывать, что вот это слово немножко гниловатое какое-то, а это просто вообще никак, никуда не годится. У нас одна сестра только покаялась и говорила слова такие. Я говорю, вы знаете, вы говорите такие слова, это культурный аналог матершинного слова. Не буду приводить пример, конечно же, вы знаете. Она подумала, говорит, ну да. То есть, когда не хочешь ругаться матом, тогда ты можешь вот это сказать, и как будто уже бы и совсем и не то. Но слово гнилое. Один из вариантов, как проверить, гнилое ли слово, можно ли его сказать с кафедры или нет. Если его Андрей Владимирович скажет с кафедры, вам не порежет слух это? Скажите, ну нет, такое нельзя. Значит, это гнилое слово, не говорите его. И все. И еще один очень важный момент в размышлении. Мы подумали, что это значит, потом подумали, что это значит лично для меня. И третье, почему этого хочет Бог? Вот это самое главное. То есть почему Богу не нравятся гнилые слова в принципе? Вот об этом подумайте. Я не буду говорить, почему гнилые слова не нравятся Богу, не моя тема сейчас. Но вот эти три момента, подумайте, а почему это значит? Почему Господь говорит, вот так поступайте? А почему так надо поступать? То есть нет, мы согласны с этим, да, так надо поступать, а просто интересно, а что Он хочет этим сказать? Вот я сколько не пытался понять, почему нельзя есть свинину, ну то есть в Ветхом Завете. Чем она не понравилась? То есть я согласен, что в Ветхом Завете нельзя было есть свинину, все. Но что в ней такого? Ну и как бы находишь разницу. То есть какой-то же принцип Бог вложил сюда, да? Или почему вот это нельзя было делать? Казалось бы, ну простая вещь, а почему нельзя? Можно понять это. И можно понять Бога таким образом. Ну тоже об этом чуть дальше скажем. То есть размышлять. Понять четко, конкретно, что это значит. Во-вторых, что значит это лично для меня, не в общем, а для меня. И третье, почему этого хочет Бог. Так вот, тогда, когда мы с вами находим радость в законе Господнем, когда нас не нужно тащить на разбор слова, а мы с радостью туда идем, когда мы не из-под палки читаем Библию, а когда мы с радостью читаем и пытаемся что-то понять и размышляем над этим, Вот все это непременно приведет к успеху. Как это работает? Какой успех, вернее, как закон Господень ведет к успеху? Смотрите, во-первых, закон, ну, в той интерпретации, да, то, что я говорил, все откровения Господни, вот эти закономерности, которые Бог открыл в Священном Писании, закон такой вот, ну, закон нужен, чтобы знать, как поступить в какой-либо ситуации. Ну, или как выйти из этой ситуации успешно. Не всегда же успех только работа, например, да, или там служение, проповедь хорошая, или там пение удачное. Нет. То есть какая-то ситуация, как из нее выйти успешно. Вот для этого дается закон. Очень много советов, как дается закон. Я рассказывал где-то уже. Однажды попал в такую ситуацию, привез на работу, на объект инструмент для того, чтобы делать какую-то работу. Значит, мы приехали, оказалось, там чего-то нет, нужно уехать, ну, то есть через неделю приехать. Весь инструмент забрали, оставили предкорез. Большой инструмент, он мне не нужен, где он большой, тяжелый, возить его не хочется. Думал, ладно, пусть он лежит здесь. Через неделю приезжаем, оказалось, этот дом обокрали воры. Ну, украли там у хозяев много чего. Немного, но ценные вещи. И мой предкорез украли. И вот у меня задача, я думаю, что делать? Как бы требовать ли с заказчиков, вот с этих людей, возместить мне за предкорез или не требовать? У кого-то спрашивают, кто-то говорит, ну, требую, конечно, ничего себе, чего они не охраняют? Кто-то говорит, ну, как-то не знаю. И вот я долго-долго, ну, недолго, но думал какое-то время и вспомнил текст. Помните, написано так? Если ты дашь брату что-то, и у него это украдут, надо было написать стих, но я так по памяти процитирую, из Ветхого Завета, и у него это украдут, и ты точно знаешь, что как бы это не он украл, а какие-то люди, то ничего не требуй. Ну, такая ситуация. Я подумал, вот точно закон Господень подсказывает, как сделать. И, конечно же, не стал ничего требовать, ничего говорить. Вот. То есть, успешная ситуация была. Проходит время какое-то. Я не знаю, сколько времени прошло. Я беру у одного товарища хорошего сварочный аппарат поработать. Вот я его подцепил дома, чуть-чуть поварил, зашел в дом, выхожу, аппарат сварочный не работает. Ну, не работает и все. Я и так, да что ж такое, я ничего с ним не делал. Вот он работал, я не ронял его, там, не переключал, ничего. Вот он просто стоял и сломался. Я ему говорю, представляешь, сломался сварочный аппарат. Он говорит, ну давай по гарантии сдадим в магазин новый аппарат, давай. Сдали, они говорят, аппарат, в общем, ремонт в случае не гарантийный, мы вам ничего не дадим. Можем отремонтировать за ваш счет. Ремонт на 500 рублей дешевле, чем новый стоит. Он говорит, ладно, ну что ж, ничего не надо. Я говорю, ну давай тебе хоть там заплачу за него, или там хоть часть, или еще что. Он говорит, нет, ничего не надо. Тут такая ситуация, как бы он также у меня бы сломался. То есть ты ничего не делал плохого, значит, ничего не надо. И потом я вспомнил, что, оказывается, плиткорез и сварочный аппарат примерно одни и те же деньги стоили. То есть когда-то я не стал требовать с человека, да, ну как бы знаешь, что он не виноват. Прошло время, с меня теперь уже не требуют ту же самую сумму, зная, что я не виноват. Успешный выход из ситуации или нет? А если бы я там начал душить и сказал, нет, верните мне, в этом негодные люди должны были поставить охрану, собак и так далее. Потом мне бы сказали, ну ты должен привести электрика, специалиста, а что ты лезешь, если не умеет? Там проверь заземление и так далее. Тоже мне придумали кучу всего, что я должен был бы сделать. Вот. Значит, закон нужен для того, чтобы знать, как выйти из ситуации с какой-то. Поэтому, молодежь, вникайте, читайте и исполняйте то, что написано, и будет успех. Во-вторых, закон нужен для того, чтобы обезопасить нас. То есть некоторым людям, особенно детям, кажется, что закон нужен для того, чтобы испортить всю жизнь. Вы так хорошо ехали на велосипеде, а тут какой-то красный. Зачем он нужен? Что за глупости? Так здорово было ехать. А для чего красный? Для того, чтобы безопасно могли проехать те, которые на другой дороге, кому зеленый. И вот вы же подъезжаете к зеленому и ни о чем не переживаете. Ну так, посмотрели по сторонам. И вы на 98% уверены, что все нормально, вы едете на зеленый. А все потому, что строгий закон запрещает вот тем двигаться на красный. То есть, по сути, закон должен, чтобы обезопасить вас. И тогда, когда я читаю вот этот стих, который всегда всем непонятен, Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих. Обычно он непонятен и говорят, как это можно? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Хотя по правой щеке, поставь другую щеку. И я уверен, братья и сестры, что этот стих дан нам для того, чтобы обезопасить нас, чтобы нам легче жилось. Как, вы спросите? Будут тебя бить без конца, да, что же здесь безопасного? Лучше же по-другому как-то. Это самый безопасный вариант поведения. Если какой-то человек всерьез, всерьез задумал надавать вам по щекам, даст вам по правой щеке, вы ему по левой. Что он сделает? Вам опять по правой. А вы, может быть, если устоите, ну, по левой. А он по правой, по левой, еще раз по правой, и потом по правой снова. И так далее. Это приведет к тому, что нам нужно заниматься спортом, чтобы нам давать быстрее и сильнее. Вот так приведет к этому. А если мы поступим, как Христос поступил, братья и сестры, если вот, например, такая ситуация, вам дали по правой щеке, а вы говорите, вы знаете, я человек верующий, я христианин, и поэтому я не буду с вами драться, не буду, потому что так написано. Вот я почти что уверен, что не найдется ни одного человека, который захочет ему дать еще раз. Он скажет, ладно, извини, и уйдет. Не захочет. То есть, если вы первый раз все равно получили, так сделайте, как в заповеди написано. И тогда вряд ли вы получите второй раз, скорее всего. Но если вы дадите в ответ, вы получите и второй, и третий, и пятый раз. Если вам нравится получать так, давайте сдачи. Если вы не хотите получать больше, если уж такая ситуация пошла, и вам уже дали по правой щеке, тогда сделайте, как Господь написал. Он говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Вы как овцы, там волки, там злодеи, у них ни законов, ни совести, ничего. А вы люди святые и благочестивые. Как вам еще выжить в этой среде? Как вам еще, с чем еще защищаться? Все-таки я вам говорю. И вам безопаснее будет. То есть закон дан для того, чтобы обезопасить человека. Закон дан для того, чтобы удержать от неправильных поступков и от дурных последствий. Какое-то время назад, ну много лет, я еще молодой был, я читал этот стих, и мне всегда интересно было, я о нем чуть размышлял. Исход, 22 глава, со 2 стиха по 3. Не, вернее, знаете, я сейчас расскажу ситуацию, а потом я потом вспомню, прочитаю этот стих. Такая ситуация, в общем, произошла у меня летом. Купили мы участок и собрались строить дом. Вот. То есть дали мне бумагу, документы, и там точные границы моего дома, пятно застройки, где я могу строить. На бумаге все понятно, там расстояние от заборчика, все. А в реальности непонятно, потому что заборчиков там нет. И где строить, здесь, или вот здесь, или тут, это непонятно. Вот. Я долго думал, наверное, же должны быть люди какие-то, кто придет и вот эти, мне покажет колышки, да, вот эти вот со схемы, перенесет в реальность. Точно оказалось, есть такая штука, называется вынос границ в натуру. Пришел кадастровый инженер с таким прибором дорогущим, поставил мне, в общем, точки все, 8 точек, где, в общем, границы моего дома. Все точно, они со всеми размерами, с 90 градусов углами, там совсем. Все. Я сделал такие арматуры. И, в общем, ну, долгая история, но суть такая, в общем, я забил 8 арматур, буковка П, такие вот кусочки. Вот. Между ними натягиваешь нитку, и вот границы участка, точно. Натянул веревочки, все, завтра должен приехать трактор, делать мне сваи бурить. Я утром прихожу, нету арматур. Я дал 3000 за это, чтобы эти арматуры поставить. Я сразу же понял, куда они делись. Рядом соседний дом, там он заброшенный, там живут бомжи. И вчера эти бомжи шли и споткнулись об веревку натянутую. И они точно заметили же, я еще глупый человек, оставил веревку на ночь, чтобы уже не оставил, чтобы все было утром готово у меня. И они утром, видать, шли, споткнулись об нее, увидели арматуру, конечно же, они украли. И вот я в таком негодовании. Представляете мое негодование? То есть у меня сразу мысль, они, значит, сдали арматуру, получили за нее 30 рублей. Ну там, ну 3 килограмма максимум. А то и 2, 20 рублей. А я дал 3000 за нее. И мне так обидно стало. И вот я в таком состоянии негодования вбегаю в их дом. И вот этот момент, когда я пересекаю дверь, мне всплывает стих в голове. Вот я сейчас прочитаю стих. «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не уменится ему. Но, вот обратите внимание, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Ну вот я про укравшего не вспомнил стих. Про вот это. Но скажите, солнце взошло или не взошло? Взошло. То есть, если бы я пришел, они тащут, например, да, эту арматуру, и вот я в состоянии такого негодования взял бы там и нанес какое-нибудь им повреждение. Это плохо. Но по Ветхому Завету еще бы как бы ладно. Еще бы можно понять, по крайней мере, да? Еще бы вы поняли, скорее, состояние аффекта, там, все такое. Но утром-то уже все, точно ничего нельзя. Конечно, я не собирался никого там бить, ни в коем случае, нет. Но почему-то мне этот стих вспомнился. Просто раз в голове всплыл. Я зашел туда, там никого не было. Вот. Я даже рад был, что никого не было. Ну, просто не знал, что им говорить. Просто я хотел им воззвать их совесть и объяснить, что они, ну, получили копейки, да, а вот мне такую неприятность сделали. Лучше бы они ко мне подошли и просили денег. Уж на сто пошло бы. Вот. Но вот суть в чем, да? Я же не думал тогда так, когда будет такая ситуация, я буду вбегать и вспомню этот стих. Нет, он мне всплыл сам, как мы говорили, да, он выплывает где-то. То есть ситуация такая пришла, вас ударили по правой щеке. Вы сейчас думаете, как это можно, это я не вынесу все. Но, скорее всего, если вы серьезно поймете то, что я вам сейчас рассказывал, и вам дали по правой щеке, у вас тут же всплывет в памяти. Слушай, а дай-ка я сделаю, как он сказал. Не как он сказал, а как Христос сказал. Дай-ка я сделаю. Ну, все равно же получил уже. Попробую. Что из этого получится? Это всплывет в память, это сохранит вас. Это поможет вам выйти из ситуации. А представь, я бы забежал на этих бомжей бы, взял бы там и побил их нечаянно. И я бы потом каялся, и мне бы стыдно, и меня бы там со служения бы сняли, на замечание поставили. А потом бы еще бы меня судили бы, скорее всего, да, потому что бомжи, скорее всего, умрут, если их там побьешь. Но они такие еле живые. И вот это ужас какой-то. Представьте, да, посадили брата, дали ему условный срок заключения за побои. Стыд и вообще позорище ужасное. Вот. То есть такая ситуация. А успешный выход вот такой, вспомнил текст, да? И потом, когда я вспомнил, я их поувещевал, попросил, чтобы они так больше не делали никогда. Они сказали, что это не они, а какая-то Ольга, которая в больнице лежит. Вот. И, в общем, больше не делали никогда такого. Вот что интересно. То есть как успешно в эти ситуации? Так, ну, прям 5 минуточек и все. Петя короткую проповедь сказал, поэтому я вот его компенсирую чуть-чуть. Значит, закон нужен для того, чтобы лучше понимать Бога. Друзья, когда мы не размышляем о законе Господнем, мы не понимаем Бога. И потом, когда какие-то проблемы в нашей жизни, мы не можем понять, почему Он так делает. Почему Он такой вообще? Почему Он такой строгий? Почему Он такой как бы недумающий? Мне такое говорили, ну, буквально недавно совсем говорили. Я читаю Евангелие от Матфея 14:22. И пытаюсь понять, вот то есть я прочитал, запомнил и пытаюсь понять, что это такое. Помните, значит, 5000 человек накормил Иисус, ученики помогали, раздавали. И 22 стих. «Тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Они поплыли и в бурю попали. Неоднократно я слышал такую мысль. Почему Иисус стал понуждать учеников? Нету времени вас спрашивать, но вы не будете говорить, скорее всего, поэтому не буду спрашивать. Значит, почему Иисус понудил учеников отправиться поскорее? Слышал такой ответ. Потому что народ стал благодарить учеников, и ученики начали гордиться, или во избежание того, чтобы не загордились, он их стал понуждать, чтобы им славу никакую себе не принять. Вот так. То есть Иисус строгий человек такой был, да, учитель, чтобы ни в коем случае никаких там поблажек ученикам, чтобы не слышали комплиментов никаких. Так, плывите, давайте, плывите. И в наказание еще, чтобы они прям все забыли, тут же бурю им послал. То есть слышал такое толкование. Мне почему-то вот, ну, не нравится толкование это, абсолютно не нравится. Не знаю, может быть, я выдумываю, но примерно так я представляю картину эту. Иисус видит, что погода портится. То есть буря-то началась, она же будет. Иисус смотрит, погода плохая будет, а им плыть. И он им, давайте скорее садитесь в лодку и отплывайте. Я уже сам здесь со всем разберусь, сам уже там людей провожу и все. Вы давайте плывите скорее. Они пока медленно, так и не успели доплыть, в бурю все-таки попали. Вот. То есть в четвертую стражу, не доплыли они, не успели. Но Иисус для меня теперь рисуется заботливым и любящим, и готовым взять на себя лишнюю нагрузку, и позаботившись об учениках, отправил он их. То есть мне Иисус такой представляется. И потом, когда какая-то ситуация, да, мне говорят, почему, ну, может, вам это не близко, хотя и вам тоже близко некоторым, кто в многодетных семьях. Мне говорят многодетные мамы, почему Господь так много детей посылает? Ну, вот 7 или 8 или 10 детей, я устала, у меня здоровья нету, сил нету, неудобно все это. Зачем? Почему Господь такой? И если у нас Господь вот такой, как в первом случае, да, вот он такой требовательный, такой жесткий, да, то надо сказать, это для смирения вам, что вы там ни о чем другом не думали. Это вам для спасения и так далее. А если Иисус заботливый, Господь знает почему. Он знает, нам так лучше. И то есть я теперь Бога по-другому понимаю. Господь заботливый. И какие-то вещи он не наказывает, он помогает мне. Может быть, подскажет где-то, да? Но не так, что там у меня какая-то беда, это Господь тебя послал, чтобы ты вот, ты там шоколадку не съел, поэтому у вас машина сломалась тут на все. Ну, представьте, да, например, если мы так ребенку все наказывали, он обиделся за шоколадку, его взяли, ремнем наказали за это. Ну, не слишком ли строго? Ну, как-то странно это, да, может быть? Я извиняюсь, может, Сашину мысль перебиваю. Вот. Но сама мысль вот эта, да, что Господь как-то, ну, не так. Он больше заботится, помогает, любит. Конечно, наказывает иногда, когда это действительно нужно. Вот. И лучше понимаешь Бога, когда размышляешь о нем, как он действовал. В контексте всей Библии Господь не такой. Он любит, он заботится, он помогает как-то. Вот. Ну и последняя мысль уже не без примеров, потому что это отдельная тема. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, вы думаете через них, имейте жизнь вечную». То есть закон нам нужен, чтобы в итоге обрести спасение. То есть во всем, что не будешь делать, будет успех. Мы с вами говорили, успех будет какая-то ситуация, не знаешь, как поступить. Успешно вышел из нее, благодаря размышлению над законом. Какая-то опасная ситуация, конфликт, беда какая-то. Ты попал в нее уже. Как тебе остаться живым и более-менее невредимым? Закон Господний, поступай по нему. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Господь так сказал, да, и сделай. Безопаснее будешь, тебе же лучше будет. Господь тебе даст успех в неправильных ситуациях. Господь даст успех в понимании его, в каких-то скорбях и трудностях. Ну и в итоге успех большой самой жизни, самый большой успех – это попасть в Царство Небесное. Да? Если ты здесь все достиг на земле и погиб, то это не успех. Вот. Так вот, братья и сестры, очень бы хотелось, чтобы мы с вами серьезно отнеслись к этому тексту. Да? Но в законе Господа – воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Будем стараться размышлять, стремиться к этому. Думать о законе Господнем, учить его, и будет наша жизнь успех. То есть мы получим доступ к этой комнате. И, кстати, в этой комнате, что не будешь делать, успеешь. Если ничего не будешь делать, ну не успеешь. Кстати, если ты даже будешь и читать, и размышлять, и все, но причем делать ничего не будешь, будешь успешно отдыхать, но успех только в этом и будет, да? То есть в успешном отдыхе. Все, а в делах не будет успеха. Так вот, будем стремиться изучать закон Господень, да любить его, размышлять о нем как можно больше, и будет нам успех. Аминь.